Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио «Татарстан» Елдос Крепостина. В третье воскресенье июня в нашей стране отмечается День медика. Праздник, когда звучат слова особой благодарности в адрес тех, кто бережет наше здоровье, спасает жизни. Сегодня передача об этих людях. О решении вопросов здравоохранения в наших республиках. Также в выпуске «Встреча с героем России», подробности о национальных праздниках.
Скажи, куда от этих снов мне деться, ну разве что в тот дальний край плыть. Там в том краю мое осталось детство, и не забыть его мне не забыть. Тот дальний край, где травы пахнут мятой, где было все и радость, и беда. Где стало мне впервые так понятно и сердце боль, и сердце доброта. Любовь нас диким медом одурманит, потом разрыв травою обожжет, и только сердце, сердце не обманет, золотое сердце не солжет. Оно простить умеет все былое, когда сгибает плечи груз вины. Конечно, это сердце золотое, и знаю я, что нет ему цены.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламли.
Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фатахов стал выпускником программы развития кадрового резерва Высшая школа госуправления. С выпускниками в режиме онлайн встретился президент России Владимир Путин, который заявил: «Рассчитываю на вас не просто как на свой кадровый резерв, а как на новое поколение профессионалов, востребованных в нужных России отраслях производства». состоялся рабочий визит президента Татарстана Рустама Миниханова в Узбекистан. Прошли встречи с руководителями Узбекистана, был организован деловой форум. Также Миниханов встретился с представителями татарских общественных организаций Узбекистана. В этой стране живут 300 тысяч татар. В республике продолжается череда празднований летних национальных праздников. Вчера, в субботу, в Актанышском районе провели марийский праздник Семык. В преддверии этого события в нашей студии побывала руководитель национально-культурной автономии марийцев Казани, заместитель председателя региональной национально-культурной автономии марийцев Татарстана Любовь Мусихина.
18 школ, и где-то с обучением в начальных классах, где-то у нас есть просто воскресные школы. Ну, мы по-разному пытаемся вот это как-то притворить, сохраняя, приобщая к нашей культуре, в первую очередь показывая пример подрастающему поколению, стараемся разными способами, каким-то и в своих социальных сетях, в частности, вот ВКонтакте у нас «Марийцы Казани», официальная группа «Марийцы Казани и Татарстана», и также в Инстаграме, в Одноклассниках у нас есть. Мы общаемся, все живущие в Татарстане, в районах. У нас избраны обязательно в каждом районе руководитель марийцев общины. И, конечно, мы просим, чтобы нам прислали новости, мы об этом рассказываем, показываем, потому что это нужно видеть. В первую очередь, я считаю, что подрастающему поколению, особенно детям, чтобы они на нашем примере учились и видели все, и чтобы у них была гордость за свой народ.
В рамках национального проекта здравоохранения и регионального проекта развития детского здравоохранения Татарстана завершились работы по строительству и вводу в эксплуатацию Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе Детской республиканской клинической больницы. В Казанской ратуше прошла первая выездная сессия Веронского евразийского экономического форума на тему «Инновационные предприятия и технологии Казани и Республики Татарстан». Обсуждено торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом, в частности с Италией, в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. К 80-летию начала Великой Отечественной войны ГТРК «Татарстан», фонд «Всероссийская татарская семья» при Всемирном конгрессе татар и Дом дружбы народов республики проводят «Вечер воспоминаний». Мероприятие под названием «Мы, дети 41-го года» состоится 22 июня в Доме дружбы народов. В нем примут участие деятели литературы, искусства, родившиеся в 1941 году, в год начала войны.
Сывлах сунат парсире хакла радиоит легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. В Чебоксарах намерены создать химический кластер. С такой инициативой выступила Минпромэнерго Чувашии совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России. Он объединит республиканские предприятия в сфере производства химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий. В региональном ведомстве провели первое совещание по его формированию с участием предприятий химической отрасли. Создание промышленного кластера даст возможность организациям получать государственную поддержку, предусмотренную на федеральном уровне. Предприятия смогут рассчитывать на возмещение части затрат до 30% от суммы проекта, отметил министр промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов. На поддержку совместных кластерных проектов в этом году Минпромэнерго России выделено 1,5 миллиарда рублей. В Чувашии запустили интернет-магазин для сельхозпроизводителей республики. Платформа «Лавка.ру» – первый в регионе бесплатный маркетплейс. Чтобы сельхозтоваропроизводителю начать продавать свой товар, ему необходимо зарегистрироваться на сайте, подтвердить статус производителя сельхозпродукции, а также заполнить описание своего товара. Интернет-магазин организован по принципу рынка, когда производители и покупатели встречаются на одной площадке. Вход на маркетплейс для всех участников абсолютно бесплатный. А в республике на выбор планируется использовать шрифт Брайля и привлекать сурдопереводчиков. Об этом сообщили в Центре избиркоме. Все жители республики с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться своим правом проголосовать на дому, либо на избирательном участке. С муниципальными властями сейчас прорабатывается вопрос облегчения доступа инвалидов к местам голосования. Также актуализируются списки избирателей с ограниченными возможностями, говорят в ЦИКе. В частности, на одном из избирательных участков в Чебоксарах, где голосует достаточно много инвалидов по зрению, будут размещены информационные материалы с использованием шрифта Брайля. Также Центр избирком готовит памятки, в которых будут описаны все возможности для голосования. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Дючич Буреш.
Кредлы Важечке Удмуртелькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Глава Удмуртии поручил жестко контролировать соблюдение сроков ожидания вакцинации. Александр Бричалов отметил, что в некоторых муниципальных образованиях жителям приходится ждать очереди на прививку от коронавируса несколько недель. Это недопустимо. Ожидание не должно превышать 7 дней. Для этого все возможности в республике есть, заявил глава. Держать на контроле этот вопрос поручено Минздраву и главам муниципалитетов. Также депутаты Госсовета намерены организовать общественный контроль, в частности, обзвон пациентов, записавшихся на вакцинацию. Отмечу, что более 140 тысяч жителей Удмуртии уже поставили прививку от коронавируса. Из них завершили вакцинацию 112 тысяч. В Удмуртии пока не планируют разворачивать дополнительные койки для пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве Удмуртии. По данным ведомства, в регионе для пациентов с коронавирусом в стационарах в общей сложности предназначено 669 мест. Занято 519 коек. Это 77% от общего количества. Полностью под работу в красной зоне переоборудовали горбольницу номер 6 Ижевска. Кроме того, места выделили в республиканской инфекционной больнице, республиканской детской клинической больнице, а также в родильном доме номер 5. Добавлю, что по сообщению регионального оперштаба сейчас ежедневно регистрируется от 40 до 45 случаев заражения COVID-19. Большинство болеющих лечатся дома. В случае ухудшения ситуации Минздрав готов развернуть дополнительные койки в течение 48 часов. Удмуртии выделит почти 60 миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Как сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин, это уже пятый федеральный транш, который поступит из Фонда содействия реформированию ЖКХ в республику в текущем году. Ранее на реализацию программы было получено около 130 миллионов. Всего за нынешний год в Удмуртии планируют расселить 930 человек из 16 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В программе принимают участие 13 муниципальных образований. Интернаты для особенных детей получат новое оборудование. Коррекционные школы тоже вошли в нацпроект образования. Ежегодно по 2 учреждения республики будут получать гранты на материально-техническое оснащение. В этом году модернизация пройдет в Воткинской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья и Старозятинской школе-интернат. В обеих обучается по 200 человек. Для них обновят мастерские, кабинеты логопедов, психологов, закупят электронные учебные пособия и проведут ремонт помещений. В Удмуртии пройдет большой кулинарный фестиваль «Бык-бык». Он посвящен финно-угорской кухне. 3 июля в деревне Старые Быги Шарканского района ждут гурманов. Сюда приедут гости из Мариэл, Карелии, Татарстана, других российских регионов, а еще Эстонии, Венгрии и Финляндии. Кулинары будут демонстрировать свои национальные блюда и вспомнят забытые рецепты. Кроме того, гостям предложат самим сделать печь, тем самым оставить память на «Бык-бык-фестивале». Отмечу, что небольшая удмуртская деревня теперь хорошо известна в России и за ее пределами. Кулинарный фестиваль входит в топ-200 лучших событийных проектов. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Бурасыл дона йортьяс. Тиянас чоламала Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Депутаты Госсовета Коми намерены инициировать поправки в федеральное законодательство. Касаются они усиления ответственности нефтяных компаний за экологическую безопасность. Соответствующий документ парламентарии намерены принять на предстоящем заседании сессии. Депутаты, в частности, предлагают повысить коэффициент выплат за причинение экологического ущерба для тех компаний, на объектах которых произошла разгерметизация нефтепровода с продленным сроком эксплуатации. А сам срок использования трубы ограничить 10 годами. Штрафы должны быть значительно выше, чем затраты на модернизацию нефтепроводов. Кроме того, по мнению законодателей, компенсация за нанесенный экологический ущерб должна поступать в бюджеты пострадавших муниципалитетов. Все эти меры усилят экономическую ответственность нефтяных компаний, отметил председатель Государственного совета Республики Сергей Усачев.
Мы предлагаем создать специализированный экологический фонд, куда будут поступать штрафы и компенсация возмещения ущерба. Эти фонды должны быть как регионального уровня, так и муниципального уровня. А по сути дела, в эти фонды будут аккумулироваться средства, которые понадобятся для приведения природы в порядок.
Организациям сферы образования выделят больше субсидий на укрепление базы и создание безопасных условий. Правительство Коми постановило увеличить объем ассигнований для Министерства образования, науки и молодежной политики. Сумма на 2021 год составит более 473 миллионов рублей. Деньги пойдут на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях сферы образования. Средства распределят между всеми муниципалитетами Коми. В рамках господдержки стала возможной модернизация пекарни в селе Мордино. Это небольшое производство уже почти 20 лет кормит хлебом несколько сел Карткировского района. Ежедневно здесь выпекают до 400 буханок хлеба, а еще булочки и пирожки. Благодаря проекту «Народный бюджет» в 2020 году обновили оборудование на 500 тысяч рублей. В этом получили еще 900 тысяч. Средства пойдут на внутреннюю обшивку и косметический ремонт здания, систему вентиляции и фундамент. А новая конвертерная печь позволит основателю пекарни Ирине Решетовой расширить ассортимент. В честь Дня России Всероссийская государственная телерадиокомпания провела телемарафон «Широка страна моя родная». Он стартовал на онлайн-платформе «Смотрим.ру». В телемарафоне приняло участие более 80 региональных филиалов. Каждый из регионов рассказал о своих достопримечательностях, культуре и традициях. Все это оформлено в виде документальных фильмов и презентационных роликов. Наша телерадиокомпания «Коми-Гор» тоже подготовила видеовизитку «Очерка республики». О проекте заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.
Такой правильный проект, который объединяет всю нашу страну. Очень много разных интересных историй, доселе неизвестных, человеческих историй. Очень много красот природных, очень много исторических фактов, о которых порой мы забываем, а иногда даже и не знаем.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Хайрли ирте, хурмэты дустары! Сезе Башкортостан сәлемлей.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава республики Ради Хабиров поздравил медиков с профессиональным праздником. Он напомнил, что эта профессия всегда была одной из самых гуманных и благородных на Земле, и в сложный период, когда во всем мире идет борьба с коронавирусом, врачи и медсестры продолжают быть на передовой. Глава почтил минуты молчания память 43 врачей и медсестер республики, которые, спасая жизнь пациентов, не уберегли свою. Хабиров отметил, что уделяется серьезное внимание созданию достойных условий для работы медиков, развитию системы здравоохранения. Этот год объявлен годом здоровья и активного долголетия. Открыты десятки фельдшерско-акушерских пунктов, ввели хирургические корпуса онкодиспансера, кардиоцентра и ряда больниц. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогли трудоустроить в районных больницах около 2000 специалистов. Глава заявил, что борьба с коронавирусом еще далека от завершения. Основная задача сейчас – массовая вакцинация населения. На торжественном собрании он вручил госнаграды 22 работникам здравоохранения. Их труд был отмечен орденами за заслуги перед Отечеством, орденом Пирогова, медалью Луки Крымского, почетной грамотой президента России. В тот же день в Уфе состоялся парад медиков. В Самаре состоялось выездное совещание Совета безопасности России. Участие в нем принял и глава Башкортостана. В центре внимания были вопросы экологии. Стороны обсудили дополнительные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением экологической обстановки в регионах Приволжского федерального округа. Особый акцент сделали на ликвидации вреда окружающей среде, уменьшении уровня загрязнения воздуха, водных ресурсов, почвы, утилизации и переработки отходов. В нашей республике вопросам экобезопасности уделяют самое пристальное внимание. Ранее глава подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей. В основном они наносят ущерб природе в Зауралье. Летом будет проведена паспортизация всех карьеров, как легальных, так и заброшенных. В регионе для пенсионеров и инвалидов подготовили почти 200 социальных туров по Башкирии. Об этом сообщил Ради Хабиров. Выдавать сертификаты и субсидировать часть стоимости путевок начнут с 21 июня. Глава заявил, цитата: «Крайне неправильно, что наши жители, которые родились, предположим, в Нефтекамске, ни разу не были в Зауралье, не видели Мурадымовское ущелье или озеро Яктыкуль». Конец цитаты. Экспертный совет отобрал 186 туров по красивым местам Абзелиловского, Мечетлинского, Гафурийского и других районов. Выдавать сертификаты будут по месту регистрации в филиалах Республиканского центра соцподдержки, а также в межрайонных центрах «Семья». Подробности можно посмотреть на сайте soctourismrb.rf в разделе «Список туров». Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Поро эр пагалмы йолташ-влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Доме правительства состоялся совместный брифинг Министерства здравоохранения и Республиканского управления Роспотребнадзора. Речь шла о ситуации с коронавирусной инфекцией. Как было сказано, Мариэл входит в число 26 регионов, где последние 4 недели наблюдается повышение заболеваемости COVID-19. Эпидобстановка сейчас ухудшилась даже по сравнению с пиком заболеваемости, который был в декабре. Стало больше людей с тяжелыми формами заболевания. Сейчас наблюдается постковидное осложнение у тех, кто переболел около полугода назад. Из-за роста заболеваемости COVID-19 вновь на территории республики введен ряд ограничений. Соответствующие изменения в указ внес глава Мариэл Александр Евстифеев. Так, организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо перевести на дистанционный режим не менее 30% работников, особенно тех, кто старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. При этом сотрудники, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции, не учитываются и могут продолжать работу в обычном режиме. Кроме того, несовершеннолетним подросткам запрещается без сопровождения родителей находиться в помещениях торговых и торгово-развлекательных центров. Также приостанавливается работа детских игровых комнат. По-прежнему запрещается проведение массовых мероприятий, обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Глава Мариэл Александр Евстифеев провел рабочую встречу с генеральным консулом Туркменистана в Российской Федерации в городе Казани Атадурды Байрамовым. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. С 2018 года наблюдается ежегодное увеличение объемов внешнеторгового оборота Мариэл с Туркменистаном. В прошлом году он составил 189 миллионов рублей. Среди товаров преобладают древесина и изделия из нее, а также готовые продукты из зерна, злаков, мучные, кондитерские изделия. Глава региона отметил также, что гуманитарные связи Мариэл с Туркменистаном осуществляются в образовательной сфере. Сейчас в вузах республики обучаются 509 граждан Туркменистана. Медсестра Ольга, акушер Оксана и другие виртуальные сотрудники заступили на службу республиканского Минздрава. Внедрил инновационное решение, приносящее пользу и пациентам, и медработникам, IT-разработчик Сергей Якунин.
Я смотрел, где какие есть минусы, и решил придумать, разработать идею вот именно электронного расписания, которое будет у нас с чат-ботами, с голосовым помощником и так далее. То есть аналогов в России у нас такой системы нет. То есть, соответственно, посидел 2 недели мозгового штурма, и, в принципе, вот я придумал эту идею. Предложил на уровне Министерства здравоохранения, поддержали в рамках проекта «Бережливая поликлиника», в рамках нацпроекта здравоохранения. Опробовали мы на женской консультации поликлиники номер 1 и далее стали этот сервис внедрять уже во всех поликлиниках Республики Мариэл.
В Совете общественной палаты Республики Мариэл прошло заседание, на котором участники подвели итоги мероприятия по выбору имени для столичного аэропорта. Всего поступило несколько десятков предложений. В финальный список попали 5 кандидатов. В ходе голосования выяснилось, что наибольшую поддержку получила кандидатура Андрея Эшпая. В итоге на заседание было принято решение ходатайствовать перед Общественной палатой России о присвоении аэропорту Ишкаралы имени марийского композитора. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Шумбрата до вечки Виксьялгат. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Саранска, Алексей Богородицкий. Мордовии в рамках национального проекта «Экология» в ближайшие 3 года будет выделено 115 миллионов рублей. Средства будут направлены на ликвидацию свалок. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В этом году объем федерального финансирования составит 24 миллиона, в 2022 более 87 миллионов рублей, а в 2023 году 3 миллиона 600 тысяч рублей. Временно исполняющий обязанности главы республики Артем Сдунов провел совещание, посвященное исполнению в регионе национальных проектов и государственных программ. Участники рассмотрели вопросы жилищного строительства, расселения и сноса аварийных домов. Остановились на реализации в республике целевой программы «Чистая вода». Также обсудили ремонт дорожной сети в Мордовии и в Саранске. Артем Сдунов обратил внимание на состояние асфальта во дворах. Он поручил ответственным в кратчайший срок ликвидировать ямы. Также в Рио главы региона поручил усилить контроль за исполнением заключенных контрактов. В ходе совещания рассмотрели объекты, на которых есть риски отставания от графиков строительства. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов провел рабочую встречу с Верховным муфтием России, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Обсуждались вопросы сохранения межнационального и межконфессионального согласия в республике, укрепления духовных начал в обществе, взаимодействия мусульманских общин с общественными организациями и органами государственной власти. Юнармейцы Мордовии готовятся встретить эшелон победы. Масштабная акция «Мы армия страны, мы армия народа» пройдет в Саранске 25 июня. Воинский эшелон состоит из 17 вагонов, из которых несколько отведены под тематические экспозиции, такие как современная техника, борьба с COVID-19, дорога памяти. В каждом тематическом вагоне для всех посетителей будут организованы лекции. В Саранске открылась школа национальных культур народов Мордовии «Наследие». Организатором культурно-образовательного проекта выступил Поволжский центр культур финно-угорских народов. Обучение будет включать в себя цикл лекций, практических занятий по народной художественной культуре народов региона 13, обрядово-праздничной культуре Мордвы. В Литве состоялись международные соревнования по ходьбе. Двоим представителям Мордовии удалось завоевать награды. Золото на счету Эльвиры Хасановой, которой удалось выполнить олимпийский норматив. Еще одна представительница региона 13 Юлия Турова стала третьей. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. И самое главное, сегодня в нашей стране отмечается День медика. Праздник, когда звучат слова особой благодарности в адрес тех, кто бережет наше здоровье, спасает жизни. Традиционно в Татарстане в преддверии этой даты проводится торжественное чествование врачей в рамках праздничного мероприятия «Врач года Акша Шакляев». Республиканский конкурс назван так в честь Романа Абдурахманова-Салямова «Белые цветы». Он о врачах. Особая заслуга конкурса в том, что жители республики видят настоящих героев здравоохранения Татарстана, всегда готовых прийти на помощь преданных своему благородному делу. Как отмечается в обращении министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова к участникам конкурса, второй год мы живем в новых экстремальных условиях, когда здравоохранение всего мира ведет борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Татарстанские медики наравне со всеми мужественно и самоотверженно выполняют свой долг. Каждый житель республики искренне гордится и восхищается вашим профессиональным подвигом. В числе победителей конкурса 2021 года врач, ставший легендой здравоохранения, Галеева Дамира Садыковна. Она председатель Совета ветеранов Детской республиканской клинической больницы, заслуженный врач России, заслуженный врач Татарстана, лауреат Государственной премии Республики Татарстан, ветеран труда, отличник здравоохранения. Она внесла огромный вклад в совершенствование организационной структуры ДРКБ, формирование трудового коллектива, становление целого ряда отделений. Именно она организовала кураторскую работу с территориями Республики Татарстан, что способствовало снижению показателей детской и младенческой смертности, инвалидности, инфекционной заболеваемости. Дамира Садыковна Галеева принимает активное участие в общественной жизни больницы, возглавляет работу с ветеранами, курирует процесс наставничества. Добрая и ответственная, она снискала уважение и любовь большого коллектива ДРКБ, стала примером для молодых врачей. Дамира Садыковна трудилась в должности заместителя главврача по медицинской части ДРКБ с момента строительства больницы. Несколько лет проработала заместитель министра здравоохранения Татарстана. Вообще, жизнь каждого участника конкурса «Врач года» вполне могла бы стать материалом для целой книги или фильма. Эти люди – наш золотой фонд, своеобразный камертон, задающий профессиональный и нравственный уровень. В преддверии Дня медика министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков встретился с журналистами. И первой темой общения, конечно же, было противодействие распространению коронавирусной инфекции.
Смотрите, весь мир, я повторяю, весь мир вакцинируется. Израиль более 90% провакцинировал свое население. Китай более 700, наверное, сейчас уже 800 миллионов жителей. Соединенные Штаты Америки дошли до цифры 300 миллионов. Великобритания, Германия, Франция и так далее. В Российской Федерации, к сожалению, вакцинация идет очень тяжело. На сегодняшний момент, если брать по Российской Федерации, провакцинировано более 30 миллионов. Если брать республику Татарстан, провакцинировано 428 800 жителей. При том, что мы обладаем и всеми тремя видами вакцин, это и «Спутник», это и «Пивак», это и «Ковивак» Чумаковская, стараемся приблизить вакцинацию непосредственно ближе к населению. Мы открыли пункты и в торговых центрах. Мы открыли пункты прививочные и около станции метро. Мы попробовали прививать выездными бригадами в садоводческих обществах. Но, к сожалению, того результата, который мы хотели бы, мы не получили. На сегодняшний момент мы в сутки где-то прививаем 6-7 тысяч. Хотя вот те прививочные пункты, которые были открыты, они могут привить от 10 до 15 тысяч. В случае необходимости мы можем развернуть до 250 прививочных пунктов. Выбор, естественно, за жителями.
Несмотря на сложности прошлого года, реализация всех федеральных и республиканских программ в Татарстане продолжалась, отмечает министр.
Даже в этот тяжелый эпид-ситуацию мы ни на день не закрывали, а продолжали реализацию всех федеральных программ, то есть программ национального проекта, и также программ региональных по ряду президентских программ. В недавнем брифинге мы обсуждали и говорили о том, что, знаете, мы системно подходим к решению вопросов. Недавно был создан институт так называемого пространственного развития для того, чтобы мы в комплексе с учетом и развития муниципальных образований строили свою работу для открытия тех или иных лечебных учреждений, я имею в виду ФАП, или врачебных амбулаторий или поликлиниках тех муниципальных районов, например, в Пестричинском районе Царево, да, ведь, опять же, в Пестричинском районе Куйки, Кировский район, Салават-Купыра и так далее. Мы должны понимать и донести до населения, что в течение этапности тех-то периодов будет открыта вся инфраструктура для оказания медицинской помощи и, конечно, в первую очередь, для доступности. Мы говорили о том, что системный подход по онкологической службе. Я вам напомню о том, что мы в 2020 году практически открыли на юго-востоке и на северо-востоке филиалы онкологического диспансера для того, чтобы население данных районов получали лечение, непосредственно не выезжая в город Казань. В принципе, все необходимые методы лечения там представлены, начиная от радиологического. Вы помните о том, что для получения данного вида помощи жители нашей республики муниципальных образований приезжали в город Казань. Сейчас этого нет. Это в городе Альметьевске и в набережных Челнах. Построен онкогематологический хирургический корпус детской республиканской клинической больницы, этого крупного объекта, очень нужного для населения нашей республики, связан с тем, что, к сожалению, рост детской онкологии, онкогематологии имеет тенденцию к росту. Далее объекты, связанные с реализацией национальных проектов, это модернизация первичного звена, прежде всего детских поликлиник. Детское здравоохранение для нас является приоритетом. Далее, в кратчайшие сроки в связи с данной ситуацией мы открыли инфекционную больницу за короткие 100 дней и на данный момент функционирует в полном объеме. Мы переформатировали свои приоритеты на восстановление всех инфекционных корпусов муниципальных образований. Это тоже мы реализовали в кратчайший период. Такие проекты, как борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, она продолжалась, и мы его реализовали в 2020 году и реализуется в 2021 году. Это модернизация ряда крупных лечебных учреждений, МКДЦ, БСМ Челнов, Республиканской клинической больницы, 7-й городской больницы и так далее.
Практически всю неделю передачи «Радио Татарстана» были посвящены здравоохранению. Одним из участников наших передач был главный кардиолог Приволжского федерального округа Альберт Галявич. Речь шла и о влиянии коронавируса на сердечно-сосудистую систему. Также доктор медицинских наук дал советы.
Ковид нанес, наверное, очень сильный ущерб. Это вот нужно помнить об этом. И вот те люди, которые переболели, конечно, должны думать о том, что их состояние нужно проверять периодически. То есть я имею в виду, вот к их заболеваниям присоединилось постковидное состояние. Об этом нужно знать, и одно из таких наиболее ярких проявлений – это утомляемость, это одышка. И вот когда у человека после ковида с сердечно-сосудистыми заболеваниями появились такие жалобы, понятно, что нужно обследоваться. Для этого нужно провести минимум хотя бы обследований. Я могу даже назвать, как это называется, обследование. Это обязательно анализ крови на два показателя. Они, может, звучат немножечко так непривычно, но я думаю, что человек, у которого беспокоит одышка, слабость после ковида, конечно, он должен сделать это два лабораторных анализа. Один называется тропонин. Это все в анализ крови. Второй называется натриуретический пептид. Вот эти два показателя точно показывают, поражено сердце или нет. Вот этот год-полтора к чему привел? Это была самоизоляция, люди стали меньше двигаться, стали неправильно питаться. Я просто вижу, что у людей стало увеличиться масса тела. Самый яркий пример – это посмотреть в зеркало, лицо округлилось, одежда прошлогодняя не надевается. Это говорит о том, что вес человека прибавился. О чем это говорит? Это говорит о том, что у человека появились дополнительные факторы риска, те, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это избыточная масса тела. У кого-то может повысился холестерин, а у кого-то может стало повышаться давление. Из-за разных факторов, в том числе из-за такого хронического стресса, к которому сегодня относят ковид. Вот видите, то есть самые разнообразные проявления воздействия ковида в целом на население.
Особо вредным является фастфуд, напоминает Альберт Галявич.
В переводе на русский язык это мусорная еда. То есть она содержит много жиров, она содержит много углеводов, она содержит много ненужных, даже вредных веществ. Поэтому если питаться, ну, может быть, раз в 3 месяца, раз в месяц можно, но никак не ежедневно. Потому что точно показано, что вот те люди, которые ежедневно питаются вот всякими там, не буду называть, торговые компании, конечно, которые продают такую готовую еду, она красиво упакована. Кстати, к ним развивается привыкание. Вот это все питание вызывает те самые изменения. И увеличение массы тела, и повышение сахара крови, и повышение давления, и повышение холестерина. И у нас уже умные головы, не в кавычках это слово говорю, говорят, что пора уже запрещать нам вот такие виды питания. Это вообще не характерно для России, не характерно для Татарстана, такой вид пищи. Сладкие напитки, об этом я уже говорил в прошлый раз, да, тоже нужно запрещать.
Газированные.
Конечно, газированные сладкие напитки. То есть это не должно быть, тем более это не должно быть в детском возрасте, потому что ребенок растет, он привыкает к этой пище, и на всю жизнь у него программа уже заложена, у него зависимость. Это называется западный тип питания. Еще раз говорю, что это нетипично, не характерно, и оно не должно популяризироваться в нашей стране.
Значимость медиков сложно переоценить. А в последнее время и подавно врачи, медицинские сестры, санитары, научные сотрудники, вспомогательный персонал медицинских учреждений – все они важны, так как помогают нам с вами беречь здоровье и жизнь. Продолжает медицинскую тему наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Всю неделю мы чествуем наших врачей. Она завершилась Днем медицинского работника, а в понедельник, 14 июня, весь мир отметил День донора крови. Эта дата в календаре относительно новая. Всемирная организация здравоохранения установила ее в 2005 году, чтобы подчеркнуть значимость службы крови. Врачей Республиканской станции переливания крови в этот день поздравил исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев. Он отметил, что, несмотря на пандемию, коллективу станции удалось сохранить донорство, и наш регион не столкнулся с дефицитом крови и ее компонентов. Особую благодарность глава ведомства выразил донорам антиковидной плазмы. Сейчас в Коми продолжается процесс ее заготовки для лечения тяжелых пациентов. Подбираются доноры из числа переболевших коронавирусом, создается база тех, у кого есть антитела. Не в последнюю очередь, благодаря стараниям сотрудников станции, Коми в числе благополучных регионов по обеспечению клиник продуктами крови. Периодические трудности с короткоживущими компонентами здесь решают в считанные часы. Поддерживают связь с постоянными донорами. Чтобы исключить проблему дефицита, на республиканской станции переливания также регулярно обновляют оборудование. К примеру, новый аппарат Тримаксель забирает тромбоциты в 2,5 раза быстрее, чем техника предыдущего поколения. Делится главный врач станции Дмитрий Журавлев.
Преимущество в том, что мы с донором можем взять хорошую, безопасную для донора, в том числе, дозу тромбоцитов в определенном объеме, в растворе или в плазме, и обеспечить или даже поделиться, раздробить на 2 пациентов или 1 пациенту, провести вирус-инактивацию этого компонента крови, специальную лейкофильтрацию и выдать максимально, скажем так, безопасный компонент крови пациента.
И, конечно, во Всемирный день донора на республиканской станции переливания крови было особенно многолюдно, ведь в этот день чествуют почетных доноров. Традицию ввели недавно, как один из способов поддержки пациентов. К слову, здесь стремятся повысить их комфорт. Дружелюбная обстановка – уже многолетнее негласное правило. В этот раз к желающим сдать кровь присоединились сотрудники Росгвардии и службы исполнения наказаний. Почему они это сделали, мы узнали у старшего инспектора ГУФСИН России по Коми Натальи Шишкиной.
Ну, вы знаете, это вообще возможность и обязанность даже каждого человека. И вот мы сегодня нашими сотрудниками, членами волонтерских организаций, все пришли сюда на станцию переливания крови и в честь Международного дня донора решили провести вот такую акцию почетную и сдать кровь для тех людей, которым она нужна. И, конечно, призываем других людей, граждан нашей республики, участвовать, пополнять ряды доноров, потому что это не страшно.
Как известно, донорство крови позволяет ежегодно спасать и продлевать жизни миллионов людей. По данным статистики, каждый третий человек рано или поздно сталкивается с необходимостью переливания крови. И, конечно, для этого нужно развивать добровольное донорство. За что еще раз спасибо врачам Коми Республиканской станции переливания крови. А всех медицинских работников с их профессиональным праздником. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
«Село идет добром». Мордовия присоединилась к такой всероссийской акции, ее организаторы, волонтеры и медики. Все подробности у моей коллеги Ирины Колесниковой.
Здравствуйте. Волонтеры и медики в течение полугода намерены объехать всю республику с познавательным ликбезом о здоровье, а еще чтобы вакцинировать сельчан. Главной миссией волонтеров-медиков во время пандемии стала помощь пожилым и одиноким людям. Они доставляли им продукты питания и лекарства. Сейчас, когда ситуация понемногу начинает стабилизироваться, у них появилась другая работа. Студенты и их профессиональные наставники из 4-й Саранской поликлиники едут в глубинку с информационно-просветительской задачей. Это не просто ликбез для сельчан. Добровольцы тоже получили возможность пополнить свой багаж знаний, уверяет региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Валерия Кислова.
Рассказывали про первую помощь при инсультах, инфарктах, при кровотечениях, электротравмах, укусах. То есть те бытовые ситуации, которые наиболее часто встречаются у сельского жителя.
Акция «Добро в село» ежегодная, только из-за пандемии претерпела небольшие изменения. Теперь к перечню услуг добавилась еще и вакцинация от ковид. Перед прививкой сельчан осматривает врач и собирает анамнез. Необходимо также заполнить анкету. Разморозив одну упаковку вакцины, прививают сразу 5 человек. В Зыковской ФАП в этот раз привезли 20 доз спутника ВИ, говорит руководитель Центра здоровья Елена Тимошкина.
Естественно, говорим, как нужно профилактически предупредить осложнения после прививки, потому что каждый человек, он индивидуален.
Чтобы стать причастным к любой акции, сюда приходят целыми семьями. Люди хотят быть здоровыми и сами изъявляют желание вакцинироваться.
Мы долго думали с мужем, но решились. Во-первых, очень организованно, хорошо. Замечательно. Внимательный персонал. Все хорошо. Будем ждать результата.
Вакцинация – это нужное дело. Во-первых, чтобы самим не заразиться.
Тяжело жить стало, потому что никуда не поехать, никуда не пойти. Во-первых, на обследование в поликлинику нельзя прийти. Боимся, что заразимся.
В планах у организаторов проекта объехать все ФАП-регионы. Кстати, благодаря нацпроекту «Демография» закупили мобильный центр, где диагностику проводят прямо на колесах, если поток людей не сможет вместить небольшой в фельдшерском акушерский пункт. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Далее в программе о мероприятиях с участием героя России, имя которого стало известно всему миру в 2019 году.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Сегодня о подвиге, о славе. В Чувашском госуниверситете появился новый арт-объект, простой, но очень символичный, скамейка «Мягкая посадка». Это в честь летчика, Героя России, выпускника университета Дамира Юсупова. В Чебоксары он прибыл по приглашению вуза. Были задушевные встречи с горожанами, однокурсниками, преподавателями, дошколятами и студентами. Были и интересные экскурсии. Да, отметим, в Чувашском госуниверситете он закончил юридический факультет. Потом работал юристом в Сызрани, был активистом татарской культурной автономии там. Это Самарская область. Но была у него мечта давняя – пойти по стопам отца, а это небо, и был вуз гражданской авиации. Если вспомнить 15 августа 1919 года, авиарейс из Москвы в Симферополь. взлет, и спустя буквально полторы минуты экстренная посадка на кукурузное поле. А причиной аварии стало то, что в самолет попала стая птиц. Отказал один двигатель, следом и второй. И командир экипажа Дамир Юсупов принял решение – посадка, благо шасси не были еще убраны. И живы остались все 233 человека, что были на борту. Как выразился ректор вуза Андрей Юрьевич Александров, всем можно отмечать второй день рождения.
Дамир является собой пример целеустремленности, ответственности. В нем вспоминают и преподаватели, и сокурсники его, как о человеке, на которого можно положиться. И вот его давняя мечта детская осуществилась, и он стал пилотом, причем летает на больших самолетах. Я думаю, что вот эти встречи, которые сегодня проходят не только в Чувашском госуниверситете, но и в Молгороде, и в микрорайоне, где он посадил ель.
Такой насыщенный визит.
Очень визит насыщенный. Надо сказать, что он очень не просто терпеливо, с большим энтузиазмом относится к тем обязанностям, я скажу, которые на него возложены, ну, в силу вот этой миссии, которую он считает как герой России. Это наша гордость.
И вот сама встреча, фото на память, автографы на именной скамейке. А герой России Юсупов и герой России Евгений Борисов. Это тот случай, когда медаль за бой, за труд из одного металла льют.
Познакомились после той ситуации, когда они посадили самолет. Ему была вручена высшая награда страны, звание Героя России. И 9 декабря у нас в Кремле ежегодно собирает Владимир Владимирович Путин. Тогда мы с ним познакомились. И я очень горд и за него, и горд за нашу республику, то, что он выпускник нашего Чувашского государственного университета.
В жизни всегда есть место подвигов. Слово я хочу предоставить председателю Совета ректоров вузов Чувашской Республики, ректору Чувашского госуниверситета Андрею Юрьевичу Александрову.
Герой порой человек очень незаметный, очень скромный, каковым является Дамир Касимович. Вот он окончил университет по специальности юриспруденция. Но судьба сложилась так, что давняя мечта его детства осуществилась и стал со временем летать на крупных лайнерах, которые берут сотни пассажиров. Надо сказать, что он совершил свой подвиг 2 года назад, августовским днем, который не предвещал беды никакой. Самолет дал старт на аэродроме Жуковский в Подмосковье и уже через минуту столкнулся со стаей птиц, вышли из строя оба двигателя, пришлось быстро принимать решение, и оно было командиром судна принято. Самолет, не упуская шасси, осуществил посадку в кукурузном поле, и все пассажиры остались живы. И вот сегодня мы открываем арт-объект, это такая скамейка символическая, тем, чтобы эту память увековечить.
И ответное слово Дамира Юсупова.
Много приятных моментов, много теплых воспоминаний. Здесь я тоже приобрел много хороших, интересных друзей. Студентам хотел пожелать вам: берегите, цените это время студенческое, это лучшие годы вашей жизни. Берите по максимуму знаний, с уважением относитесь к вашим преподавателям. Также хотел посоветовать вам всегда стараться достигать намеченных целей, никогда не предавать мечту, двигаться только вперед. И это только вас укрепит, даст вам силы, и в будущем обязательно у вас что-то получится.
Здесь были воспитанники авиамодельного клуба «Чайка» со своим руководителем Юрием Беднем из Новочебоксарска. И было предложение принять летчика в почетные члены клуба. Герой поблагодарил и принял членство с обещанием участвовать в работе клуба.
Наши ребята занимаются в авиамодельном клубе. Я сам, когда был маленький, тоже мечтал быть летчиком. И я хочу, чтобы эта мечта осуществилась вот в этих мальчишках. Кто-то из них уже сейчас стал инженером и летчиком. 20 ребят принимают участие в авиационной нашей промышленности. Работают на 22-м заводе в Казани, на вертолетном заводе. Есть пилоты среди них за 20 лет работы. Сейчас вот эти ребята хотят быть похожими на нашего героя и хотят тоже подняться в небо или строить самолеты на заводе.
Ну и настает у нас торжественный момент открытия нашего объекта. Арт-объекта – это скамья с изображением самолета, которым руководил Дамир Касимович, Аэробас А-321, и даже имитирована кукуруза, так что все было понятно. Чистого неба, мягкой посадки, ясного неба, летной погоды и...
Есть место подвигу и в наше время, ведь медали за бой, за труд из одного металла льют. Сейчас небольшой рассказ о выпускнике исторического факультета Чувашского госпедуниверситета имени Яковлева Григория Зиновьева. А вечером 17 сентября 2018 года в 22 часа в Сирии над Средиземным морем потерпел крушение российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Погибли 15 военнослужащих, среди них и выпускник Чувашского госпедуниверситета Григорий Зиновьев. Его стихией была поисково-исследовательская работа в составе поискового отряда памяти. память, он принимал участие в экспедициях вахты памяти 2007 и 2008 на территории Смоленской области. После окончания вуза он выбрал армейскую службу и служил в ВВС в Ленинградской области, потом в Московской области, откуда и был направлен в командировку в Сирию, из которой не суждено было вернуться домой. О своем товарище вспоминают однокурсники. Сергей Матюков. Григорий в составе отряда поисковиков отправился на раскопки по местам боевых действий. Приехал оттуда воодушевленным, увлеченно рассказывал про то, как им удалось вернуть в историю имена героев Великой Отечественной, которые числились пропавшими без вести. Был очень начитан, эрудирован и был нашим неформальным лидером. Алексей Ефимов. На 4-м и 5-м курсах Гриша и я в числе студентов ИСТФАКа участвовали в вахте памяти. Бывало, что в день проходили по 10-15 километров по местам сражений. Гриша с трепетом относился к изучению местности и поднятию останков бойцов Красной Армии. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирии, в числе 15 российских военнослужащих, погибших 17 сентября при крушении Ил-20, командованием военно-космических сил России Зиновий Григорий Олегович был представлен к награждению орденом мужества посмертно.
Глава Башкортостана Ради Хабиров вручил жителям региона медаль за трудовую доблесть. Она учреждена в 2019 году, ею награждают за профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, высокие трудовые достижения. Медаль получили 100 человек. Среди них врачи, учителя, работники АПК, культуры и социальной сферы. Подробности у Ирины Швец.
Уникальный трудовой путь длиной в 73 года. Благодаря Мелеуше Галиевне Муртазиной башкирская вокальная школа обрела известность во всем мире. Ее ученикам рукоплещут лучшие оперные дома. Эти аплодисменты сегодня в ее честь. Медаль за трудовую доблесть за номером 1 Ради Хабиров вручает Мелеуше Галиевне. Это государственная награда за профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и за высокие трудовые достижения.
Вспоминается весь путь трудовой. И оценка этого пути – это высокая оценка, очень волнительная. У меня все время слезы накатывались в глаза.
За работой часы пролетают как один миг. Конечно, если ты ее любишь, с улыбкой говорит Луиза Абсалямова. Она мечтала стать врачом еще в детстве, и вот уже больше 30 лет в медицине. Заведует лабораторией Республиканской станции переливания крови. Луиза Алифовна – еще один яркий пример трудовой доблести.
Спасибо большое, я чувствую гордость. Спасибо большое за столь высокую награду, оцененную нашего труда. Но это труд не только одного человека, это труд всего коллектива нашего, который работает на благо пациента, на благо здравоохранения.
Государственную награду «Медаль за трудовую доблесть» учредил глава республики в 2019 году. Почетный знак отличия получили 100 жителей Башкортостана. Это представители разных профессий. Работники промышленности, культуры, науки, образования, здравоохранения.
Вы знаете, в нашей республике есть много достойных наград. Но у нас не было награды именно за труд. Многолетний, плодотворный труд на благо не только нашего родного Башкортостана, но и всей России. И мы приняли решение учредить награду за трудовую доблесть.
Не случайно почетную награду вручали накануне Дня России и Дня города Уфы. Ради Хабиров заявил в том, что столица Башкортостана удостоена почетного звания «Город трудовой доблести». Велика заслуга старшего поколения. Эти люди на своем примере показали молодым коллегам, что такое добросовестный труд.
Стало известно, где установят стеллу «Город трудовой доблести». Общим голосованием было решено, что архитектурную композицию разместят на набережной реки Белой.
Традиции – основа будущего.
Почти у каждого народа есть праздник завершения полевых работ, прихода лета. Этот период особенно почитался нашими предками и праздновался очень широко. Есть такой праздник и у народа Мари, называется он Семок. Праздновался он на этой неделе, слово корреспонденту Марийского радио Диляре Никитиной.
Цифра 7. Для современного человека она ничем особо не примечательная. Но вот в древности этому числу придавали особое сакральное значение. Символ вечной жизни и процветания – одна из самых сильных цифр в нумерологии. Семерка неразрывно связана со многими традициями и праздниками народов мира. Так Марийский Семок не только схож по звучанию с названием этой цифры, но и празднуется через 7 недель после Пасхи. И это точно не совпадение. говорит глава местной религиозной организации марийской традиционной религии, община марийской традиционной религии Марий Кумалтыш города Йошкар-Олы Республики Мариэл Александр Бирюков.
К семику готовятся заранее. Девушки готовят платья, вышивают. Это же праздник, когда девушки могут себя показать. И парни тоже встретятся раньше, ведь не могли, они все время работали. Они могли встречаться только где-то на базарах или вот во время таких праздников. И до сих пор этот праздник сохранился у нас и отмечают.
В праздник вся деревня жила совершенно другой жизнью. Мужчины отдыхали после тяжелых весенне-полевых работ, а женщины возились у плиты. На кухне с утра шум и гам. Всей семьей готовили традиционное марийское блюдо – каман-милна. Кто-то раскатывал тесто, а кто-то топил печь. Кстати, тесто могло быть и дрожжевым, и пельменным. Главная начинка – картофельное пюре на молоке и масле, либо творог. С утра, кроме приготовления еды, прекращали все виды работ. До обеда не выходили за пределы своего двора и следили, чтобы никто к ним не заходил, чтобы не навлечь беду. Даже скот в этот день не выгоняли на пастбище.
Ну, это, конечно, первая часть – это поминовение усопших. Это ходят в баню. Баня – это символ очищения. Когда люди моются, они же очищаются от всех. И приглашают своих родственников, как бы умерли. И их тоже надо отметить, чтобы сдобрить, чтобы они помогали в житейских делах, охраняли скот, например, двор. И они как бы благодарят их за это, приглашают в баню, и потом для них специально готовят угощение. Это и блины, и трехслойные блины, и ватрушки пекли, и пироги, и вареники готовили, и вот печи там готовили, как... Салмамуна, Пулашкамуна называется по-марийски. Mm-hmm. Молитвы произносятся, упоминают загробный мир, там хозяев загробного мира, чтобы они отпустили наших родственников на праздник. И обязательно ставится каждому хозяину загробного мира свечка, потом помощнику загробного мира свечка и усопшим.
Ну а после того, как духам предков были отданы все почести, начинается вторая часть праздника.
В разных районах по-разному отмечают. Кто-то, например, приглашает усопших, свечки зажигают, потом за столом сидят и потом провожают их. Они отбирают какую-то часть от всех угощений по кусочкам, угу. И потом это вот выносят на улицу, как бы провожают и оставляют на улице. И обязательно там квас и вот это угощение. А потом уже приглашают гостей или в гости идут. А следующее, это именно вот праздничная часть, это называется алупка семок, широкий семок. Это уже люди гуляют, празднуют, в гости ходят, под гармошки поют, игры проводят, и вечером молодежь собирается там за околицей, и обязательно они там до утра веселятся, играют, на качелях качаются, гадают. Сейчас у нас, например, в Мариэл осталась первая часть, поминовение усопших, а вторая часть как бы широко уже сейчас не отмечают. А вот в других регионах, например, в Татарстане, в Свердловской области, семек проводят как большой праздник. Это праздник завершения весенне-полевых работ и встреча лета. Это первый праздник летнего цикла.
Традиционно после этих праздников во всех деревнях начиналась череда свадеб.
Обычно и в это время играли на праздник семек, и после этого. Потому что после семека дальше же идет уже сенокос, и потом уже уборка. Там же некогда. И вот в этот период они до осенней уборки женились. Или уже потом там осень уже женились, mm-hmm. после всех работ. Но старались взять жены до уборки, потому что там работа приходилась. Семок отмечали и раньше, а потом уже после революции придумали пелэдыш-пайрем в замену семока. Но народ все время отмечал все равно. И пелэдыш отмечал, и семок.
Раньше марийский семок праздновался очень широко, но со временем претерпел изменения. Поэтому сегодня, безусловно, возродить праздник в первозданном виде невозможно. Но некоторые обязательные элементы, без которых он не обходится, остались. Также топятся бани, поминаются умершие родственники, устраиваются народные гуляния, песни, пляски и игры.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В Ижевске появился парк деревянных скульптур «Берекет». «Благодать». 8 работ, украсивших территорию Республиканской детской школы искусств, были созданы участниками фестиваля парковой скульптуры имени Рафката Мухаметовича Каримова. Фестиваль проводится в республике с 2002 года, а в разные годы в нем принимали участие мастера декоративно-прикладного искусства из Дании, Бельгии, Новой Зеландии и Белоруссии. Благодаря колоссальному вкладу Рафката Каримова, многие села и города украшены сегодня зонами отдыха историко-культурного и эстетического значения. В Удмуртии уже установлено более 700 творений монументального искусства. Все композиции посвящены мифам и легендам удмуртского народа. Об истории создания таких парков деревянных скульптур рассказал мастер Николай Тарасов. Кстати, эта идея родилась после посещения Мордовии.
Хочется большое спасибо сказать мордовским своим друзьям, мастерам, то, что они живут этим делом, своим мастерством, своим, так сказать, национальным вдохновлением, теми идеями, которые они поддерживают, что в костюме, что в скульптурах. То есть та философия развития самого себя, она существует. Я думаю, что по всей России, не зная себя, не будет богатства в России. И вот эту идею у нас здесь в республике поддержали ученые, руководитель наш Рафкат Мухаметович Каримов, которого, к сожалению, уже среди нас нету. И очень рад, то же самую идею парковой скульптуры, то, что сегодня здесь проводится, назвали именем Каримова.
Как отметила, тема и на всех одна – мифы и легенды удмуртского народа. Кстати, эскизы скульптур нарисовали ученики школы искусств, продолжает Николай Тарасов. Директор Республиканской школы искусств Надежда Иванова.
Первые наброски делали наши художники, что бы они хотели видеть. И только после этого уже мастера смотрели, как дерево сможет передать вот все вот эти мысли, пожелания детей.
Мы всегда к детским мнениям очень серьезно относимся. Конечно, мы взяли. Будем благодарить то, что они сделали для нас. Сегодня то, что создалось, вот, допустим, беседка, так ведь? Где будут дети сидеть, смотреть на природу, на парк, думать, рисовать. Или вот, допустим, медведь с кормушки. Это вроде бы шутка, а в то же время очень серьезно, так сказать. Медведь и сила, и мудрость, и
праздник.
Навсегда праздник, на всех инструментах играет.
Здесь и легендарная тангра, древний удмуртский инструмент. Есть и книга с таинственными удмуртскими символами, которую создал мастер из Якшурбодинского района Максим Головизнин на основании удмуртской легенды.
Из книги Виноградова собирал, ну, это исторически доказано, что это существовали. Города удмуртов, они себя вот отмечали этими знаками.
О ней поведала сотрудница Республиканского дома народного творчества Ольга Пислегова.
Бухенмар рассердился на людей, послал белую корову к тому месту, где находилась великая книга, и которую охранял жрец. Белая корова съела эту берестяную книгу, а вместе с ней ушли и молитвы, и все знания, накопленные за много лет удмуртами.
А центром притяжения парка стала сцена, выполненная в виде крези, удмуртского музыкального инструмента. Над этой композицией работал мастер из Малой Пурги Виктор Яковлев.
Наверное, вот это действительно один из тех инструментов, который раскрывает, наверное, всю вот эту суть, всю содержание удмуртской души, наверное. Вот в данном случае вот она такая полукругной формы, сферической формы. Ну и она завершается, композиция, такими вот двумя птицами, которые улетают в небо. На самом деле, эта птица олицетворение той красоты, той души, музыкальной, изобразительной, поэтической, неважно, у любого вида искусства, в котором могут донести до народа, до населения, для любого человека, чтобы они услышали, почувствовали.
В этом году мероприятие было организовано в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Отмечу, эта площадка пустовала 10 лет. А теперь станет новым местом отдыха и для проведения различных мероприятий, отметила директор Республиканской школы искусств Надежда Иванова.
Я думаю, что площадка, она станет не только нашей, но здесь будут участвовать и общеобразовательные школы, и близлежащие детские сады. Возможно, мы будем проводить какие-то межрегиональные фестивали, потому что территория большая. Пожалуйста, можно водить хороводы, можно разыгрывать масленичные гуляния. Может быть, филармония каким-то образом будет здесь тоже присутствовать.
Камида Гайфуллина. Специально для радиожурнала «Между Волго-Уралом» и «Ижевск».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!